в Государственной Думе с отчетом о деятельности правительства. Премьер-министр представил разработанную его кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Владимир Путин отметил, что на борьбу с последствиями финансового кризиса будет направлено до 3 триллионов рублей. По словам премьера, приоритет антикризисной политики правительства – продолжение реализации всех социальных программ. В Государственной Думе работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Путин появился в зале заседаний Государственной Думы немногим позже полудня и после короткой преамбулы спикера палаты Бориса Грызлова приступил к докладу об итогах работы правительства за 2008 год и о содержании антикризисной программы Кабинета министров. По словам Путина, у российской экономики есть свои нюансы, но кризис пришел в Россию извне, и хорошо еще, что государство успело накопить денег, чтобы смягчить его удар.
Могла ли Россия остаться в стороне от кризиса или полностью избежать его негативных последствий? Ну, конечно, нет. Это просто невозможно. Это иллюзия. Проблемы возникли не у нас и не по нашей вине. Это очевидно. С этим никто не спорит. Но затронули практически всех. Вместе с тем, кризис обострил и наши известные проблемы. Зависимость от внешней конъюнктуры, слабую диверсификацию, дефицит так называемых длинных денег. Мы были вынуждены парировать сразу два удара. Первый – собственный финансовый кризис, который вызвал отток капитала, потому что сами западные экономики столкнулись с дефицитом ликвидности, и деньги просто туда уводили.
Как это теперь принято, премьер сравнил ситуацию во время начала кризиса с 90-ми годами.
Однако представьте себе, что могло бы произойти, если бы Россия вошла в период экономических неурядиц такой, какой она была еще несколько лет назад, обремененной огромным внешним долгом, с тромбами неплатежей, систематическими и массовыми задержками выплат заработных плат, пенсий, веерным отключением электроэнергии.
Иногда премьеру задавали достаточно актуальные вопросы, что называется, по наказу избирателей, как это сделал, например, депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
Вы прекрасно знаете, что цена на нефтепродукты упала очень сильно, более чем в 3 раза. Между тем, на заправках мы не увидели подобного снижения цены на бензин. И когда вы говорите об эффективности нашего производства, даже если наши рабочие будут работать суперэффективно, даже если мы закупим самое современное оборудование, все равно у нас северная страна, у нас огромные территории. И в связи с этим вопрос, может быть, правительство все-таки подумает на введение соответствующих регуляторов внутренних цен на топливо, потому что те страны, где нет этого, они, конечно, зависят. Но у нас есть и нефть, и газ, и почему наша страна должна, и наши граждане зависят от конъюнктуры на мировом рынке?
Владимир Путин в ответ уклончиво сказал, что подумать над этим надо. Рассказывая об антикризисных мерах, премьер уверял депутатов в том, что денег, выделяемых на борьбу с кризисом, а это около 3 триллионов рублей, будет достаточно, чтобы справиться с трудными временами. По словам главы правительства, новые газы и нефтепроводы будут строиться и дальше. Золотовалютные резервы Центрального банка понемногу растут. Да и вообще, можно сказать, что Владимир Путин оптимистично смотрит и в прошлое, и в будущее. Он сказал, что в 2008 году российская экономика росла. Развала банковской системы уже удалось избежать, а его подчиненные министры стараются изо всех сил. Несколько другого мнения придерживается лидер Компартии России Геннадий Зюганов, выступавший сразу же после ответов Путина на вопросы депутатов.
Посмотрите, как вам Кудрин выхолостил все стройки, даже те, которые вводные, куда деньги вложили, которые завтра будут отдавать, и то выкинул. Зачем вы дали ему такую власть? Он не в состоянии такой властью. То же самое у Сердюкова, который ни одного дня не служил в армии, толком не был командиром батальона. Он проводит реформу, от которой зависит безопасность страны на многие годы вперед. Это касается и угадайки, которую Фурсенко вводит в нашей школе, лучшей классической русской советской школе, общепризнанной. Ректоры все против, учителя против, педсоветы против. Каким образом министры могут это реализовывать, когда общественность против? Только, видимо, с вашего согласия. Я бы их давно выгнал. Если не выгнать, они нас всех утопят.
Упомянутые министры, сидевшие в правительственной ложе в полном составе, не выразили сильных эмоций по поводу услышанного. Они, очевидно, понимают, что, по крайней мере, сейчас их судьба не зависит от слов лидера коммунистов. Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский вышел на трибуну вслед за Зюгановым и выступил в несвойственном ему амплуа. Вместо того, чтобы снизить эффект от явно не доставившей премьеру удовольствия критики со стороны лидера коммунистов, вождь ЛДПР раскритиковал партию самого же Владимира Путина.
Кончилась монополия на доллар, монополия одной страны. А что делают в России? Создают монополию одной партии. Слушайте, весь мир уже от монополии устал. Все поняли, что нужен баланс сил. Монополия на власть погубила царя. Его предали все, и депутаты, министры, генералы, третье охранное отделение. СССР сдали кто? Депутаты, губернаторы, все сдали советскую власть. И причина, Владимир Владимирович, в обоих случаях сгнила царская элита. Депутаты, помещики, дворяне, офицеры и верхи казачества. Советская элита сгнила. Поэтому вовремя нужно от гнилья освобождаться. Когда одна партия доминирует, хлопает надо и не надо, она будет хлопать. И в Советском Союзе хлопали. Захлопают все, что угодно. Тогда невозможно побороть монополию в экономике. А без борьбы с монополией в экономике невозможно победить коррупцию. А без борьбы с коррупцией мы ничего не сможем сделать.
Наблюдатели знают, что Владимир Жириновский обычно тонко чувствует конъюнктуру и просто так рисковать не будет. Поэтому открытое нападение на партию власти, возможно, было обосновано тем, что «Единой России», по слухам, не слишком доволен и сам премьер. Во всяком случае, Путин фактически процитировал слова Жириновского о том, как дважды развалили страну в своем заключительном слове. Дума же после всех выступлений и ответов на вопросы отчет премьера и антикризисную программу одобрила, а за изменения в бюджет текущего года проголосовала в первом чтении. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ведущие российские экономисты анализируют выступление главы российского правительства перед депутатами Государственной Думы. Многие эксперты отмечают, что в первую очередь реформирование нуждается российская политическая система, а также обращают внимание на отсутствие разумной социальной политики, гибкого рынка труда и инноваций в производстве. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Владимир Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы сообщил о свете в конце тоннеля. По его мнению, последствия кризиса в России могли бы быть гораздо серьезнее, если бы не грамотные действия властей. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер оценивает эффективность экономической деятельности Владимира Путина на троечку и объясняет, почему.
Когда Путин был президентом, он определял действительно во многом экономическую политику правительства. Давайте вспомним, как он по понедельникам вызывал к себе всех основных министров, премьер-министра, и с ними все это обсуждал, то есть он был в курсе. В краткосрочной перспективе та политика экономическая, которая проводилась до кризиса, и когда он был президентом, я бы ее оценил где-то по пятибалльной системе между тройкой и четверкой. Потому что она была направлена на решение конкретных краткосрочных проблем. Решались они в основном, конечно, за счет денежных вливаний, за счет вот этих огромных цен на нефть, там, газ и так далее. Накопилось очень много проблем, прежде структурных, конечно. Вот это нефтяное отравление страны стало сказываться, ведь все более и более отставал в развитии остальной сектор нашей экономики. Когда вдруг грянул кризис, здесь, конечно, предъявить Путину какие-либо претензии трудно, но оказалось, что вот этот груз нерешенных проблем, он придавливает очень сильно экономическую политику нынешнюю. Поэтому сейчас экономическая политика его уже, Путина, как премьер-министра, она, конечно, носит характер пожарной команды. Ее можно оценить тоже где-то в районе тройки, потому что есть удовлетворительные вещи. Например, все-таки смогли пока избежать, во всяком случае, кризиса банковской системы. Правда, немеренными деньгами закрывали это дело. Можно было потратить, как сейчас уже видно, меньше. Конечно, все-таки курсом рубля к доллару ведется какая-то политика. Не всегда правильная, но она ведется. Есть некий элемент регулирования. Но снова же ситуация заключается в том, что как раз сейчас, во время кризиса, есть очень удачная возможность решить те вопросы, которые не были решены вот в те годы.
В период кризиса все очевиднее становится зависимость России от нефтяных денег, и поэтому экономисты все активнее начинают говорить о необходимых институциональных преобразованиях. Председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс считает, что и в правительстве Владимира Путина сейчас идут дискуссии о дальнейших путях развития российской экономики.
Несмотря на то, что модернизация является лозунгом общим для всех, тем не менее есть группа людей, в том числе внутри самого правительства, которые говорят о модернизации мобилизационного типа, и вторая большая группа людей, которые говорят о модернизации институционального типа. Мобилизационная модернизация – это скорее упрощенно госкапитализм, и у него есть свои сторонники, и институциональная модернизация – это скорее упрощенно умеренные либералы, которые в силу своего либерализма менее объединены, более разобщены, у них есть больше нюансов, но лидерство этого звена нашего правительства тоже понятно и стратегически выписываемо. По факту даже правящие коалиции расходятся несколько в своих экономических оценках.
Кандидат экономических наук, президент фонда Институт энергетики и финансов Леонид Григорьев уверен, что россияне переживут нынешний кризис спокойнее, чем жители Европы и США. Но не из-за грамотной экономической политики власти, а потому что привыкли жить в кризисных условиях.
Всякий экономический кризис с падением 20% промышленного производства неизбежно ведет к падению доходов экономических агентов, то есть семей, фирм и правительства. И, естественно, никакие резервы, накопленные в подъем, никогда не бывают достаточно, чтобы компенсировать потери во время кризиса от снижения экономической активности. И наше положение ничуть не хуже мира, может быть, лучше мира. У нас нет кризиса бюджета там, или государственных финансов, как это было в 1998 году, или как часто происходит в Венгрии, Украине, Латвии, там, в Аргентине, Пакистане и так далее. Но мы интегрированы в мировую экономику, у нас есть серьезные банковские, серьезные промышленные проблемы, поэтому бизнес должен адаптироваться к кризису, приспосабливаться. Семьям надо строить стратегии выживания, решения своих семейных проблем в условиях, когда будет трудно найти работу, когда придется переквалифицироваться или искать работу не по специальности. Кризис есть кризис. Но это когда-то кончается, это не конец жизни. Я считаю, что мы лучше психологически переносим неприятности и кризис, чем Европа и США. Конечно, это слабая радость, но, тем не менее, я думаю, что это факт. У меня все-таки такое ощущение, что люди к этому кризису относятся без трагизма, серьезно, но без трагизма. И люди ищут работу, ищут способы существования, поддержания своего состояния в этот кризис. В этом смысле наша особенность – это то, что мы недавно перенесли кризис, и мы живучее, чем остальной мир. Мы, по крайней мере, этим наслаждаться.
Это было мнение президента фонда «Институт энергетики и финансов» Леонида Григорьева. Свое видение развития событий в стране ведущие экономисты изложили в книге «Стратегии социально-экономического развития России. Влияние кризиса», которая вышла в Москве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени.